А Людмила Белецкая у нас на проводе, поэтому я сейчас что-то придумаю, как сделать этот звук на Facebook. А, вот. И, Людочка, приветствую вас. Вы с нами?
Да, всем. Надеюсь, оно не такое жаркое, как вчера.
В общем, будет жарко еще эту неделю. Как ваша Украина?
Украина? Ну, Украина для меня всегда хороша, но в этот раз была такая грустная поездка, я бы сказала, в Чернобыль, на мою родину, в качестве туриста я туда ездила. Только так теперь могу туда попасть. Вот, и не была я там с 92-го года. Вот, и в этот раз...
Подождите, Люд, подождите. Да. Чернобыль, ваша родина, вы сказали?
Да, да, я родилась в Чернобыле.
Я не знала об этом.
Там прошло, в общем-то, мое все детство, потом родители уехали в Россию. Потом я снова вернулась в Украину, бывала в Чернобыле очень часто. Вот. И после аварии первый раз в мае с 86-го года. Ну, потом еще несколько раз. И с 92-го уже туда не ездила.
Подождите, вот, поэтому... где вы были в мае 86-го?
В Киеве. Я работала в украинской газете «Комсомольское знамя» называлась она.
Ага.
И в Чернобыль я попала как корреспондент этой газеты в середине мая.
Ага.
Этого года. Ну, через пару недель, там, 3 недели после аварии.
Ага. Так.
После этого еще несколько раз. Ну, и вот, когда уже стала жить в Канаде с 92-го, уже не ездила туда ни разу. Вот это была первая поездка. Мы были с мужем в Киеве и купили тур.
Подождите, вы сказали, подождите, Люд, я так, степ-бай-степ, что называется, вы сказали, что это была очень грустная поездка. Это потому, что вы впервые там оказались... Вы родились в самом Чернобыле?
Да, именно так.
Это потому,
жили
что...
на улице Интернациональной, дом 103.
Слушайте, а Чернобыль же маленькое местечко такое, вот сам Чернобыль.
Ну да, небольшое такое, небольшой районный городок.
Угу.
Припять от него 18 километров.
Ну да,
Припять — это где сама станция.
А как вообще ваша семья там оказалась, в Чернобыле, в принципе?
У меня родители оттуда родом.
А что они там делали?
Они жили там.
То есть это не имело никакого отношения к станции, да?
Нет, они к станции не имели никакого отношения, абсолютно. Мама из села родом, Ильинцы называется, которая эвакуирована нынче.
Ага.
Ну и отец тоже в Чернобыле родился. Так вот получилось, просто они потом уехали в Россию.
Окей. Так, я не спрашиваю, сколько вам лет было, потому что это будет неаккуратно с моей стороны. Но вот сейчас вы впервые после всех этих лет, вы оказались там. Вы помните вообще, что там?
Ну, конечно, я помню. Я отлично помню.
Но это же было все-таки 30 лет назад, слушайте, смешно.
Я очень хорошо помню. И Припять, я туда часто ездила, потому что там всегда в те годы продукты были получше. Мы туда ездили, чтобы там покупать. Вот это 18 километров всего лишь. И, конечно, я помню это все. И вот сейчас, когда мы оказались в Чернобыле, автобус остановился возле такого спуска к воде. И нам сказали, что вот там вот эта река уже. И я мгновенно узнала это место. Наш дом был буквально вот за углом на этой улице Интернациональной. И вот туда мы ходили на пляж. Но в остальном, конечно, город неузнаваемый.
В каком смысле?
Ну, заросший. Вот все заросло настолько деревьями. То же самое в Припяти. Это меня больше всего, пожалуй, поразило. Мы въехали в Припять, и я не сразу поняла, что это уже город.
Так вот, да? То есть настолько все, да?
Автобус ехал, да, по такой маленькой тропке, и вот ветки в окна. И наш экскурсовод говорит нам, что мы на главном проспекте.
Люд, можно я вас остановлю ровно на секунду? Значит, вот эта экскурсия в Чернобыль, в которую вы сейчас вписались, это вот как раз по следам того, что сказал Зеленский, что они хотят открыть постоянные туры туда, да?
Ну нет, они еще до Зеленского были открыты. Ага. Туры туда, насколько я помню, с 2012 года проводятся. Вот. И там разные есть варианты. Вот мы взяли однодневный тур.
А что значит разный вариант? Какие есть еще?
Есть на 2 дня можно поехать, на 3. Можно поехать на целую неделю.
А что там делать целую неделю?
Ну, люди любят экстремальный туризм. Некоторые ходят, бродят там. А можно... Есть такой тур с посещением вот этого самого реактора внутри саркофага.
О, боже.
Вот. Ну, мы решили, одного дня нам хватит.
Ну, понятно.
Значит, однодневный тур стоит для иностранных граждан $100 американских, для украинцев 50. Я вообще считаю, что таких, как я, родившихся там, нужно пускать бесплатно.
Ну, это правда, но это другой вопрос уже.
Да, вот. Ну, значит, тур отправлялся в 8 утра, автобус...
Подождите, а без тура туда попасть можно, в принципе?
Ну, можно, нужно получать специальное разрешение.
Какого рода разрешение?
Ну, разрешение, что тебе по каким-то делам надо, или у тебя там родственники живут в зоне, там есть самоселы, угу. и ты хочешь их навестить. И еще организую понятно. Туры вот на...
То есть то, что вы сами родились родом из Чернобыля, это не является основанием, да, туда поехать? То есть вам нужны какие-то
принципе,
реальные...
В принципе, если бы очень захотелось, наверное, я могла бы это угу. оформить.
То есть могилы предков и все такое, да?
Да, да, да. Вот у меня там бабушки, дедушки там похоронены.
Так.
Вот. Ну, мы решили вот такой
взять
вот тур.
Просто это проще. Так, проще, и поехали.
Быстрее, да, и поехали.
Это сколько от Киева езды?
Ну, это где-то часа полтора-два.
Всего-то навсего.
Да,
и вот вы въезжаете туда, и вот как ощущения?
Там пропускной пункт. Угу. Мы там долго стояли, пока всякие формальности. Угу. Ну, грустное впечатление, когда я это все увидела, конечно.
Потому что это все запущено, заросло.
Запущено,
и все?
Заросло. В Чернобыле... Чернобыль, нельзя сказать, что он полностью покинут, угу. как Припять, например.
То есть там какие-то
там
люди живут,
жизни.
Что ли?
Да, в Чернобыле вот эта главная улица, Советская. Кстати, там не переименовывали ни улицы.
Ну, а
там,
для кого,
да,
понятно.
Ага. Они решили специально сохранить вот этот, не декоммунизировать, как бы, на назидание потомкам, что это при коммунизме произошло. Вот так пусть и будет. Вот эта улица, она очень даже ухоженная.
А кем она ухожена?
Там люди, которые следят за этим, там живут...
Там остались люди, которых не эвакуировали в самом Чернобыле?
В самом Чернобыле есть 150 самоселов.
А, это самоселы?
Самоселы. Ага. Ну и там живут люди, которые обслуживают вот эти закрытые реакторы.
Но это вахтовые, естественно, дела у них.
Да,
там... А вот люди, которые живут там самоселами, они какого лешего туда поперлись вообще, а?
Ну, вот они говорят, что им там спокойнее, все, и вот как сказала наша экскурсовод, что всяких там болезней, и они живут дольше, люди, которые вернулись в Чернобыль, а не те, которые переселились куда-то и стали, ну, эвакуированными.
А там радиация какая сейчас в Чернобыле?
В Чернобыле, в общем-то, радиация там чище, чем в Киеве.
То есть ушло
Киева.
Все, да?
Там есть, там чисто, в принципе.
Ну почему тогда не открыть это для всех, и пусть там живут люди?
Ну потому что там все остальное вот сгорело, заросло, и все.
То есть люди, которые...
вот эти центральные части.
И люди там спокойно живут, совершенно как ни в чем не бывало, и там
вот
чище, чем в Киеве.
Да, ну вот, вот наш экскурсовод говорит нам, что вот у них меньше стресса. И вот там едешь по улице, и видно, что ухоженный дом совершенно, обитаемый, добротный забор. А рядом разрушены. Ну, я, честно говоря, не понимаю, как можно быть жить без стресса вот при таком соседстве.
То есть, скажите, пожалуйста, то есть у них сохранились коммуникации, то есть у них есть водопровод, электричество, все дела, то есть почта работает, и туда завозят продукты, как-то все дела, да?
Там есть магазины в Чернобыле, вот в этом центре. Есть 3 ресторана, бар, действующая церковь Ильинская, очень старая. Она сохранилась, все вполне нормально выглядит, ничуть не изменилось. И там по воскресеньям идет служба.
Ну, там в общей сложности там уже тысячи людей наберется там вообще в самом
Чернобыле
сейчас?
Ну, я думаю, с этими вахтами, которые там много ученых, которые приезжают.
Ну, это понятно, с вахтами это понятно. Меня интересуют люди, которые там живут постоянно.
Постоянно, вот 150 человек.
Очень интересно. Да. Окей, хорошо. И вот вы проехали дальше, чего было?
Ну, проехали, потом поехали в Припять, посмотрели это все... И вернулись, в общем-то, в Киев.
А к самому саркофагу вы не подъезжали?
Мы подъезжали к саркофагу в 300 метрах от него.
Какой там уровень радиации?
Да, довольно, ну, там дозиметр трещали немножко больше, но вполне в пределах допустимого.
Вот так вот, да?
А день пребывания в этой зоне равен часовому полету в самолете. По уровню полученной радиации.
Вот это вы хорошо сказали, поскольку мне в Казахстан лететь 20 часов в общей сложности. То есть это все равно, что я 20 дней просижу рядом с саркофагом с Чернобыльским?
Примерно так.
Так, я думаю, что меня алматинцы сейчас смотрят.
Туристов, кстати, очень много, и в основном иностранцы.
Не, ну для туристов, Люд, здесь я как раз могу понять, потому что это экстремальный момент, и да, я бы и сам поехал. На один день ничего там со мной не может случиться, на один день я бы сам поехал. Скажите, а вот эти все разговоры по поводу того, что там природа взяла свое, что туда вернулись звери, что там живность просто совершенно вольготно себя чувствует, и все это очень красиво и заросло, и все. Вот у вас какое-то подавленное ощущение, а вот люди, я читал какие-то блоги, тоже какие-то люди, которые там шарахались, они говорили, что наоборот, вот ощущение такое, что природа-то свое берет, и что вот человек выметается, и на этом... Как у вас?
Нет, это все правда. Конечно, природа берет свое. У меня подавленные вот чувства какие-то грустный от того, что я помню, что там было.
Ну это понятно. Это чисто
и вот, например, по дороге из Чернобыля в Припять, по обе стороны от дороги, всегда там были поля, кукуруза, еще что-то. Сейчас это лес. практически. Ага. Действительно, очень пышные елки, другие деревья. Припяти, вот эти пирамидальные тополя, ага, выше девятиэтажных домов.
Ох, какой класс, я вот, не представляю себе
вот они сами
такое
по себе выросли, через бетон.
Так
что природа
класс
действительно там взяла свою.
Что значит через бетон? Подождите.
Пробились вот эти ростки.
Они пробились?
Да, там есть, вот у меня фотографии я привезла, мы сделали, просто вот через бетон из какой-то стены растет дерево.
Помните мой любимый фильм «Matrix»? Mm-hmm. И там агент Смит говорит, что самый страшный вообще вирус на этой планете – это человек.
Mm-hmm.
Получается так. Послушайте, mm-hmm, а зверей вы видели каких-нибудь?
Только домашних собак. Вообще нам рассказывают, что там полно всякого зверья.
То есть медведи, волки, лоси, там все
говорят,
такое, да?
Говорят, что есть, но ага, там столько туристов было это днем, а, что mm-hmm, разбежались, наверное, куда-то. Mm-hmm. Но много собак было с такими чипами в ушах.
Ага.
Там приезжали американцы, и вот это они сделали, стерилизовали всех этих собак, ага, и вот они, эти чипы говорят о том, что они не опасны, ага, и что как бы домашние.
А, ну понятно, ясно. То есть, а, я понял, да, то есть как стерилизация,
да,
происходит.
Угу.
Ага, понятно. А вот если вглубь леса куда-нибудь там зайти и начать там грибы и ягоды?
Очень не рекомендуется.
Не рекомендуется.
Не рекомендуется,
почему?
Потому что там уровни радиации, конечно, повыше.
Вот, я вот это вот имел в виду.
Да,
то есть ягоды там рвать нет, да?
Нет, ага, лучше не углубляться, угу, ни в какой лес. Uh-huh. Даже, значит, когда мы нам такой инструктаж провели, рекомендовано было, даже не рекомендовано, это было требование. Закрытая обувь, uh-huh, длинные рукава, uh-huh, рубашек, там никаких юбок, шортов, uh-huh, все закрыто. Даже uh-huh, сумки нельзя ставить на землю.
Ах, вот так вот,
да,
все-таки,
вот так,
да?
Себе, все-таки,
то есть,
да,
измеряется уровень радиации в воздухе, но если прислонить счетчик Гейгера там к дереву или к земле, то там будет совсем другой,
да,
уровень,
там
получается,
другой,
да?
Другой уровень, ага, и там есть, это курсовод, она специально демонстрировала, ага, горячие точки. Вот она,
как, например,
точка,
что?
Она, ну, вот просто возле какого-то дерева, например.
Ага. Вот там концентрация
выше, да? В нескольких
метрах
от тропинки, по которой мы идем, угу, подносит дозиметр туда, и он начинает просто трещать.
Угу.
Вот таких несколько мест она нам демонстрировала.
Ну вот здесь мне бы стало жутковато, честно говоря, действительно. А вы сказали, что уровень в целом ниже, чем в Киеве. А в Киеве вы тоже измеряли в каких-то местах, да, радиацию?
Ну нет, это мы просто поверили на слово.
А, я понял вас, да. То есть вы не измеряли?
Нет, сами мы не измеряли.
Ну это слова в таком случае просто, да. Я понял вас. Ну и что, день вы провели там, а чем вы питались там?
Ну они советовали брать с собой воду, там бутерброды какие-то, ага, мы брали, и за $5 дополнительно можно было поесть ланч там, прямо возле реактора столовая. Но я решила попробовать, конечно, что за ланч.
Ну, естественно.
Вот. И
то есть готовят там из местных продуктов?
Нет,
местные люди?
Нет. Продукты все привозные.
Но я имею в виду, местные люди готовят прямо там на месте.
Да,
имею в виду,
но
да?
Продукты, угу, все привозят, но они не, да, из зоны.
А у вас
поэтому
есть доверие к этому?
Выбор не особо большой.
У вас есть доверие к этому, что это не местные продукты, что их привозят?
Ну, хочется верить.
И чем вас кормили там?
Значит, был борщ, угу, ну, такой, не очень, угу, честно говоря.
Угу.
Картошка с какой-то куриной котлетой, компот, угу, стандартный набор советской столовой.
А, ну, понятно, ясно.
Да.
Это, ну, окей. Ну, покушали за $5, ну, понятно. Это рядом с саркофагом, да?
Рядом, да. Это новая столовая, новое здание построено.
Это экстрим. Это экстрим.
Да, и там всюду проверки, вот это вот такие автоматы, вроде как в аэропорту установлены. Нужно встать, приложить руки там к нему, и, значит, он показывает, чисто, не чисто. Всюду было чисто.
То есть, я понял, а вам счетчики выдавали?
Да, выдавали счетчики, можно было за $10 дополнительных просто взять счетчик, который вот постоянно измеряет, а есть такой накопительный.
А-а-а.
Это уже каждому повесили на шею,
а-а-а,
такой приборчик.
А-а-а.
И потом, когда мы уже выезжали из зоны, это через компьютер, они показали, сколько мы получили. Ну, там ничтожные были показатели.
Очень интересно, очень интересно.
Вот.
Окей, спасибо, спасибо. Значит, смотрите, вопрос нам поступил. Поскольку трубы там никто не менял, как там с уровнем радиации водопровода?
А трубы там как раз поменяли, и теперь они идут, вот в самом Чернобыле, они идут не под землей, а сверху проложены трубы.
То есть
вот
уже после
вот
катастрофы,
да,
там,
да,
поменяли вот всю эту историю, да?
Да, да,
ага,
да.
И, окей, и где, откуда воду берут?
Ну, я не знаю, оттуда же, где и брали, наверное.
Ну, то есть из Припяти?
Да.
Серьезно? А там уровень воды вообще в реке в самой, какой уровень радиации в реке, вы не в курсе?
Ну, говорят сейчас, что нормальный, в принципе.
Но там
поэтому
какие-то
они хотят организовать даже туры по воде. вот в ближайшем времени появится. Uh-huh.
Но там очистители пока какие-то, по идее, там должны стоять, по идее, да?
Там единственное, что вот этот канал такой, который охлаждающий реактор, uh-huh. вот там ничего не происходит. Uh-huh. Там почти нет воды. А в самой Припяти, единственное, что там заросли берега, я помню, там были очень прекрасные такие пляжи с белым песком. Uh-huh. Все сейчас до самой воды.
Но, Люд, я вас могу успокоить. Я понимаю, что это ваша родина. Я понимаю, что это ваши родные места. Вот для меня, как для человека, который там никогда не был. Ну, слушайте, мы же знаем, ну, люди захотят взяться за это. Они через 2-3 года, они вернут эти пляжи, они вернут эти берега. Это все время. Ну, что такое 30 лет для истории, понимаете? Поэтому вы уж так не расстраивайтесь. Я просто другое дело. Я понимаю, когда я приезжаю в Казахстан и хожу по тем местам, которые каждый метр исхожен в детстве, это выглядит совершенно по-другому, я тоже чувствую себя расстроенным. Mm-hmm. Это, ну, это чисто ностальгия, вот,
ну, естественно, молодости. Я все это понимаю, конечно.
Mm-hmm. Понятно. Но, в принципе, то, что вы рассказываете, это дико интересно, на самом деле. Как вам фильм вот этот, который, ну, Чернобыль, естественно, да?
Фильм мне понравился. Mm-hmm.
Да. Похоже вообще? Вот очень то, что похоже. Они снимали в Вильнюсе, похоже на Припять?
Ну, так отдаленно, скажем, mm-hmm. похоже. Mm-hmm. Припять была такая белая, очень белые дома.
Все, а там тоже белые дома
воздушные.
В фильме.
И очень много роз там было. Ага. Вот, ну, в общем, похоже. А вообще, он по достоверности вполне прилично все сделано в этом
места
фильме.
Узнаваемые там какие-то были, нет?
Места, угу. Ну, сказать, что очень кое-что. Реактор, естественно, там. Угу. Ну, я не знаю, возможно, это документальные они кадры использовали. Угу. Когда вот этот вертолет падает прямо в реактор. Я вот это очень хорошо помню. Когда солдаты с крыши, солдаты в фартуках таких, лопатами графит сбрасывали. Вот, это вот тоже все, конечно, вспоминалось.
Слушайте, а от этого граффити что-то осталось сейчас там?
Нет, там все сейчас, все, ничего не осталось. Все убрано, все закрыто, да. Все, да? Все, угу, там огромные могильники, многие села, там, где не смогли очистить это все, дома просто в землю закопали. И такие, видно, просто бугры, холмы как бы. Это значит, там закопан дом.
Ой-ой-ой-ой-ой. Как выглядит сам саркофаг?
Как ангар. Какой-то.
Насколько большой, насколько он высокий?
Ну,
то есть
он,
вот со стороны так. Как,
он не выглядит,
какой дом?
Не выглядит слишком высоким. Мне кажется, вот реактор, когда он был живой еще, он был, ну, выше, ну, конечно, он там разрушен.
Я понял.
Вот, а сейчас это как ангар, вот как у нас вот здесь есть, бывают такие теннисные поля закрытые.
А, я понял. Вот ну, то есть не такой уж он и большой, да?
Не очень.
Он конусный, что ли, да?
Какой?
Он конусный или квадратный?
А, он такой кубический. Покатая крыша такая у него.
Ага. Слушайте, а у вас не было, тоже сейчас вопрос нам поступил, у вас не было ощущения, что количество иностранцев увеличилось именно после фильма, после показа фильма?
Это, да, конечно, увеличилось. Мы даже познакомились с одним американцем, который, посмотрев фильм, туда и приехал.
А где же так,
вот,
да?
Но он ошибся с туром, он хотел побывать внутри саркофага. Поэтому он сказал, что он еще, наверное, возьмет еще один тур.
То есть ему хочется вот именно внутрь влезть туда.
Да, и там специально сейчас даже уже после фильма вот эта компания организовала специальный тур, ну, как бы по следам фильма.
Ну,
они проводят людей, показывают, вот это было так в фильме, вот так
это
на самом
логично.
Деле, да. Показывают клуб, например, в Чернобыле, где проходил суд. Это здание сохранилось.
Какой суд? Подождите, в Чернобыле проходил суд?
Да, суд в Чернобыле. Это было в фильме. Он,
я не понял, что это было в самом Чернобыле просто.
Нет, это в Чернобыле было. Доме культуры, да.
Ага, он сохранился?
Да, не сохранилось, вполне прилично выглядит. Ну и вот...
А вы его помните по вашим детским временам?
Помню, да, конечно.
То есть там кино показывали, танцы, мансы всякие?
Да, в кинотеатре я вспомнила, там вот на этой улице Советской, там сейчас музей. Вот, много чего помнится.
Да. Люд, спасибо вам огромное. Это, на мой взгляд, это ужасно интересно, то, что вы рассказываете, потому что вы, собственно, во-первых, вы первый человек, который родился в Чернобыле, кого я знаю лично, да? И, да, и, собственно, собственно, это вся ваша жизнь практически. А вас куда эвакуировали туда, тогда?
Оттуда? Нет, нас не эвакуировали. Родители уже не жили в 86-м году там. Там жили только мой дядя, мамина сестра.
А как же вы там родились, если там не жили ваши родители?
Они уехали. Когда мне было 7 лет, они уехали в Россию.
А я понял вас, ясно.
Но там было много родственников. Их эвакуировали. Одних в Белую Церковь, других в Обухов. Вот.
Ну...
Дом наш сгорел. Там, где вот мама.
Почему сгорел?
Сгорел еще несколько лет назад. Чернобыль, он же в основном деревянный, такой одноэтажный.
А, то есть это не связано было с аварией, да?
Нет, там очень много домов сгорело. И
а, Людочка, я вынужден сейчас немножко сворачивать, потому что у нас следующий сюжет подходит. Но я не могу вас не спросить, поскольку вы только что с Украины, и на меня сейчас Лобанов наехал, что я назвал на Украине, а я по-всякому называю.
На Украине, да.
Поэтому, да, с Украины. Вы вернулись с Украины. Так, а как там ощущения ваши сейчас, вот, смена декораций, все такое прочее, новый президент?
После выборов Зеленского, по поводу этих выборов и Зеленского, мои многие друзья, некоторые просто перестарились.
Я слышал об этом.
Большинство моих друзей, они за Порошенко были. И вообще, это не научное наблюдение, просто такое личное. У меня такое впечатление, что люди, которые там хорошо жили, благополучно, они могут сейчас без виз путешествовать по миру, они были за Порошенко. А люди, которые едва концы с концами сводили... голосовали за Зеленского.
Интересно.
Вот так разделилось.
А вот скажите, пожалуйста, я слышал, что там разделилось так же, как в России, так же, как в Америке, что разделилось общество. Я считаю, что это очень логично, хотя нам это дико неприятно. Мы смотрим здесь, какие рубки у нас происходят между консерваторами и либералами. Я думаю, что это, естественно, очередной какой-то этап развития общества, хотя это дико нам, конечно, болезнь, но не важно. Вопрос не в том, а что в нем такого отвратительного вот в этом Зеленском, что на него все так наезжают? Я не слышал ни от кого ничего, что он такого реально плохого сделал или реально плохого сказал, что на что можно было бы так на него наброситься. По-моему, чисто эмоции ведь, нет?
Ничего отвратительного для меня я не вижу, что он что-то, какую-то глупость там уже за это время успел. Надо дать ему время. Вот. Люди, 75% украинцев проголосовали за него.
Но об этом даже мы не говорим, потому что, ну, знаете, остальные 25% скажут, ну, это же идиоты, да? Ну, вы же знаете, как
нет,
это делается.
Нет, они говорят не то, чтобы идиоты, а они оболванены пропагандой.
Ну, или
вот
так,
порошенковских каналов и прочих.
Ну, или
ну,
так.
Ну, невозможно 75% оболванить.
Ну, или так. Нет, вопрос не в том. Я не понимаю, что ему ставят в упрек. Я вот что не понимаю.
Отсутствие опыта, например.
Ну, и что?
Вот. Ну, придет он опыт, не знаю.
Не-не-не, но я так не... Люди настолько с ненавистью вот,
да,
к нему относятся,
тоже.
Просто... Ладно, там клоун, то, что называют это, ладно, но ну, просто вот я ничего не могу... Ну, почему он идиот? Ну, почему он такой уж клоун? Ну, почему вы так его ненавидите? За что, собственно говоря, когда за него такая-то толпа... Ну, ладно, хорошо, вы считаете их идиотами, но они проголосовали. Но мне никто не может это сказать. Что такого в нем реально плохого?
Да, и мне тоже никто не мог ответить на это.
Ну, понимаете, когда наезжает на Путина, ну, есть за что, и там есть аргументы. Когда наезжает на Трампа, есть за что, и там есть аргументы.
На Порошенко можно наехать тоже.
Да, естественно. Когда наезжает на Трюдо, ну, тоже выше крыши. Ну, на этого-то за что?
Он еще не успел ничего сделать.
Ну, вот я не могу этого понять. Просто я не могу этого понять.
Я предлагаю подождать и посмотреть.
Ну, сегодня же выборы там. Вы следите вообще, что там происходит, нет?
Ну, так, насколько могу, да.
Окей, все, Люд, да. я вас отпускаю. Спасибо, мы вас продержали очень долго, но это было ужасно интересно. И этот файл, аудиофайл, мы, конечно, отдельным выставим у нас на Russian Week, чтобы могли люди послушать, потому что вот ваше непосредственное наблюдение, как человек, который родился в Чернобыле и сейчас приехал туда туристом и походил, посмотрел, это, конечно, ужасно все интересно. Людочка, спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Была Людмила Белецкая, наш корреспондент, собиратель наших новостей. На RussianWeek.ca огромное количество ее материалов. Заходите, и, в общем, через пару дней там будет выставлен аудиофайл вот с этим же интервью.